Говорит Радио Свобода. Главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за усилия по защите свободы мнений, которые являются условием для демократии и мира. Сегодня вы услышите беседу с Дмитрием Муратовым, которая прозвучала в эфире «Радио Свобода» в 2017 году в программе «Культ личности».
Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Дмитрий Муратов, журналист, главный редактор «Новой газеты», у меня сегодня в гостях. Дима,
здравствуйте.
Привет, привет, дорогой, я очень рад.
Ужасное название. Хочется встать, снять микрофон, вытащить из заднего кармана и тихо свалить.
Ничего себе! Хорошее начало.
Понимаешь, вот 30 октября, в день политзаключенного, откроют памятник жертвам сталинских репрессий. Гениальная работа Георгия Франгуляна. Да, на проспекте Сахарова. У нас газета еще в 2011 году обратилась к тогдашнему президенту Медведеву о необходимости открыть такой памятник. Он это поддержал, потом это поддержал Путин, потом этим занимались Володин, Собянин, Печатников, много всяких людей, Караганов, Лукин, Арсений Борисович Рогинский, Роман Романов. Вот в результате это все. И для меня открытие послезавтра памятника со словосочетанием «культ личности» – это жуткий диссонанс.
Культ личности разный бывает. Франгулян, между прочим, сидел, не возражал.
Вот, видите, какие мы разные.
Да.
Он же там оставил место. У него же там, видели там в памятнике, да,
Лёнь? Да.
В памятник стена сомкнувшихся зэков, но там есть такие выемки, где ты можешь стать с ними солидарно. Причем ключи. Вот одно он для себя, видимо, оставил.
Понятно.
Дмитрий Андреевич Муратов при всей своей совсем еще не старости патриарх, аксакал и корифей отечественной послесоветской журналистики. Его авторитет неоспорим, его харизма волжского богатыря, этакого Антона Кандидова от журналистики, неотразима. Его репутация чиста, потому что он действительно, если уж мы вспомнили, вратарь республики, не пропустил ни одного компрометирующего эту репутацию гола в свои ворота в течение почти четверти века, руководя «Новой газетой» и сделав из нее единственную в современной России газету журналистских расследований, независимых мнений, острой и классной в литературном отношении публицистики. Он подружил в своей газете звезд еще советской периодики, журналистов, начинавших в атмосфере полной свободы слова периодику послесоветскую, и молодых, которые пришли в профессию в 2000-е в атмосфере, принципиально отличающейся для нашего брата от 90-х. Эти три совершенно разных поколения соединила, связала, поженила, скрепила узами сотрудничества широкая личность Дмитрия Муратова. При всем разнообразии и яркости журналистских имен, появляющихся на страницах «Новой», а Муратову действительно удалось собрать в редакции самую, пожалуй, сильную на сегодняшний день в стране журналистскую команду, «Новая газета» — это прежде всего он, а он — это «Новая газета».
Знаете, вот впервые у меня в передаче главный редактор с 23-летним стажем. Я думаю, что это вообще, наверное, уже тебе пора в книгу рекордов Гиннесса.
Мне, в принципе, пора.
Об этом мы еще поговорим. Но помимо этой цифры, вот мне очень ты и помимо всех твоих заслуг, ты мне еще очень интересен как такой при всей твоей нестарости такой связующий мост между советской журналистикой и нынешней послесоветской, потому что ты уже биографию свою начал делать и хорошо делал в советское время. Причем это был такой, насколько я знаю, такой классический путь советского журналиста. Провинция, да? твоя
провинция
родная,
Москва, да.
Твоя родная Самара. Да. Вот что дала вот та вот провинциальная школа?
Она не провинциальная.
Она в хорошем смысле.
Нет хорошего смысла в этом слове. Извини, Лень.
Хорошо, ради бога.
Ну, Куйбышев, как тебе известно, сменил пол и стал Самарой. Куйбышев был такой достаточно жесткий город. Он всегда был закрытый город.
Ну, конечно.
Оборонное предприятие, почти весь космос, авиационное строение. Мама у меня работала на заводе, потом я на нем какое-то время работал. Назывался он КАТЭК, автотракторного электрооборудования, но были это стартеры для танков, конечно, да. И в этом городе было всегда очень много умнейших людей с инженерным мышлением, а инженеры 60-х, 70-х, 80-х годов, они, конечно, были еще и гуманитарии. Угу. Это в их среде появилось КСП, это они делали сами сдат, это они читали Цветаева, это они с 20-килограммовыми связками макулатуры ходили для того, чтобы получить там, мастера и Маргариту или Дюма. Это была очень культурная среда, плюс 12 вузов.
Угу.
12 отличных вузов. Плюс к этому... У нас в университете, из которого в основном, который в основном поставлял кадры для куйбышевских газет, преподавали выдающиеся личности. Чего скрывать? Например, Лев Адольфович Финк и Флиец, выпускники ФЛИ, блестящий литературный критик, совсем молодым попавшим в литературную газету и потом в лагеря.
Угу.
Он пошел... Лагеря, и в Москве бы ему преподавать не дали.
Ну,
как бы Бахтин был сослан в другой поволжский город, в Саратов.
Саратов.
Так Финк был сослан к нам. И вот Финк, опытный, умный, мудрейший ученый и зэк, он создал особую абсолютно среду, где можно было думать, обсуждать. У нас были спецпропуска в закрытый фонд областной библиотеки. Там нужно было карабкаться в такой Хогвартс наверху театра оперы и балета, где были все книги.
Угу.
Финк, который, еще раз, он выучил многих поколений учителей, многие поколения преподавателей, филологов, но еще и несколько поколений журналистов куйбышевских. У него был палец, он последние годы в зоне работал уже учетчиком. У него был палец, привычный там, к перелистыванию. Вот он говорил, надо знать оружие врага. Сегодня мы поговорим о раковом корпусе. Это очень вредная антисоветская книга. Так разберем ее содержание подробно. И в этом не было фиги в кармане. Он опасал нас от того, чтобы... И в университете того времени, который сейчас, к сожалению, просто разваливает университет, этот вот губернатор, которого сейчас снял Путин, Меркушкин, он ухитрился сделать дикую вещь. Он объединил авиационный университет и обычный, значит, наш государственный университет. В результате теперь филологи получают дипломы, где написано, что они выпускники аэрокосмического университета имени Королёва.
Господи, ты мой.
Это был такой безумный менеджмент Меркушкина, и мне очень жалко мой любимый университет, где остались многие замечательные абсолютно преподаватели, но вот все они, и Софья Агранович, и его дочка Эдельвовна Финк, и Соловьёва, и Никольская, и Петрушкин, я много могу перечислять фамилии моих педагогов, это были, они все были, помните эту песенку, «Люди Финка» песен, да,
«Люди Флинта» песенку поют.
Это были «Люди Финка».
Это вы так переделывали,
поют, мы переделывали, конечно, да. Это была настоящая шарашка.
Нет, вообще очень культурный был город. И театр, я помню, какой был мощный.
Блестящий драматический.
Конечно.
Кстати говоря, оба театра и ТЮЗ, сейчас он называется «Самарт», и Самарский академический драматический театр, тьфу-тьфу-тьфу, там все, несмотря на что угодно, сумели их сохранить.
Ну, и то, слава богу. И то, слава богу.
Город разрушили, но набережную и театры сумели сохранить.
Ну, название вернули такое, старинное, красивое.
Ну, пускай будет.
Самара-городок.
Да, да.
Скажи мне, а вот это вот такая стать волжская твоя? Богатырская.
Да, там все такие у нас.
Ну, я и говорю.
Да.
Ну, хорошо, а потом была комсомолка. Потом была комсомолка, тоже ведь...
Нет, потом была армия.
Ну, армия, само собой.
Какие-то заметки из армии мой товарищ Акрам Камович Муртазаев, который работал тогда в комсомолке, он там напечатал. А потом через какое-то время после нескольких публикаций в газете, где я работал, я ее очень люблю, «Волжский комсомолец», она сейчас, к сожалению, не выходит, ну, в бумаге точно не выходит, про сайт не могу сказать, мне последовало предложение переехать в «Комсомольскую правду», проводили эксперимент, и меня беспартийного взяли сразу же на должность заведующего отделом. Это было впервые.
Но это был уже...
Геннадий Николаевич Селезнев был главным редактором.
Но это уже был перестроечный, да, какой-то год?
87-й.
Ну, тут, да.
87-й год.
Уже кое-что можно было.
Да. И в 88-м я приступил вот к обязанностям. Это было безумно интересно, потому что сразу же начался первый съезд народных депутатов, мы погрузились во всю эту историю. Комсомолка была...
Вы вышли на какие-то фантастические тиражи, вы же там заткнули за пояс, по-моему, аргументы и факты.
Селезнев и Фронин очень доверяли Молодняку. Сначала Селезнев, потом Фронин. Вокруг Сережи Кушнирева «Царство небесное», потом он сочинил программу «Жди меня», «Последний герой», «Любимый человек для актеров современника». Вокруг Сережи была такая команда, вокруг Сергея Кожурова и вокруг Сергея Кушнирева. Потом эти команды как-то объединились. И мы поставили тогда задачу, Кушнирев ее сформулировал. Мы захотели, чтобы это была первая советская газета, которая начинает читать с первой полосы. Всегда же читали с последней.
Ну, конечно.
Где какой-то репортаж, анекдот, там, погода, еще что-то. На первое постановление ЦК.
Да.
И вот была придумана история, при которой мы перенесли. Это сейчас кажется так простым делом, а тогда было невозможно. Мы перенесли огромное постановление какое-то ЦК в ЛКСМ внутрь, а на первой полосе поставили 24 новости. Верхняя новость была, это, значит, пик правления Михаила Сергеевича Горбачева. Верхняя новость в «Шпигеле» газетном, напротив заголовка газеты. Новость была такая. Провели конкурс на маленьких таких трубочках, в одном из южных регионов. И называлась заметка так: «Не перевелись еще на Ставрополье свистуны». Ну, придраться было невозможно. Я Михаилу Сергеевичу потом эту историю рассказывал. Он очень смеялся. Да.
Замечательно. Да. Но сработало вот это вот, да? И, фокус ваш.
Ну, во-первых, началось время отчаянного репортерства. Ведь был какой-то период, когда из «Комсомолки» ушла гениальная плеяда людей. Щекочихин, Рост, Графова.
Все в литературку в основном.
Да, Капитолина Кожевникова. Вот они ушли в литературку. Там какое-то время торжествовал другой режим. Это Ганичев, это борьба с масонством. От «Комсомолки» отказались люди, которые думали совсем в другую сторону, которым хотелось другой культуры информационной. И затем при Геннадии Николаевиче Селезневе произошло вот это резкое обновление. Появилась потрясающая репортерская школа. И мы начали работать... Ну, так еще время сложилось. Мы начали работать на всех войнах.
У
нас был военный отдел уже. Андрей Крайний, будущий министр рыбной.
Да.
Он военный корреспондент. Смелейший, отмороженный чувак. Мой близкий друг. Владимир Филин, Игорь Черняк, Леша Ганелин. Я проехал все, значит, тоже точки от Афганистана и Карабаха до там Баку. Всем нами занимались умные люди, там Кушнирев и Муртазаев, и Кожуров. Да? И газета дошла, чтобы не соврать, до 24...
24, по-моему, был, да.
До 24 миллионов. И там была особая атмосфера, там все ходили друг к другу читать тексты, были авторы любимых неопубликованных гранок, там рядом по коридорам ходил Голованов, Валя Юмашев, Юра Филинов, там был сильный отдел культуры с Петей Кузьменко.
Да.
Все время что-то у Сунгоркина, Володи, нынешнего главного редактора, мы через стенку сидели, там все время это безумные идеи, значит, возникали у там Оганяна, у него, значит, у Иванова-Смоленского. В общем, это была газета, где напротив Молодняка Кушнирёвского сидела Инна Павловна Руденко. Где в секретариате царствовал Юрий Михайлович Лепский. Люди с гениальными мозгами. И, конечно, это, если сравнивать что-то с лицеем, то, конечно, «Комсомолка» была таким, таким вот лицеем, без, да, не царско-сельским, а таким, взлетной полосой, этот этаж назывался. И даже когда мы ушли, Лень, оттуда, а ушли мы по принципиальным соображениям,
да,
не
я,
соображениям.
Я и хотел сказать, а потом раскол случился.
Не за бабла. Ушли.
Это я
не,
знаю.
Не за, вот у Володи Сунгоркина была одна концепция, у нас была другая концепция. Мы проиграли какие-то доли процентов на выборах главного редактора и честно ушли, хотя нас Фронин и все выигравшие предлагали остаться или предлагали, что называется, любые позиции, как бы сейчас сказали. Но мы предпочли свалить. И это, наверное, единственный раскол, после которого осталось одно издание, появилось другое издание, появилась еще программа «Жди меня» и «Возрожденный взгляд», поскольку это те же самые люди, которые ушли, делали во главе с Кушнирёвым. А кроме того, у нас трещина не прошла по человеческим отношениям. Вот у нас с Сунгоркиным совсем разное, допустим, понимание будущего. Но у нас нет никаких, как это ни странно звучит, человеческих. Он очень верный в дружбе человек. Да? А я это чрезвычайно ценю и стараюсь отвечать тем
понимаю,
же. Нет человеческого раскола.
Понимаю, но как-то нынешнюю комсомолку читать, честно говоря, не тянет.
Это другой вопрос. Я не могу тут
нет, я
ничего
тебя
сказать.
Не
мы
хочу
коллег,
провоцировать.
Мы
да,
коллег
да,
никогда первыми не трогаем.
Да. Нет. Нет. Конечно. Но вспоминая все-таки и ту комсомолку, и даже комсомолку такого, так сказать, застойно-советского времени, там все-таки всегда были
Век Бочаров,
какие-то свои
Рост.
Конечно.
Паша Гутионтов. Паша сейчас у меня, Рост сейчас у нас.
Нет, да, все, конечно.
Зоя Ярошок, Елена Дзюкова.
Все прибились к правильному
берегу.
Леонид
Никитинский. Какое-то время говорили, что это похоже там на старую комсомолку. Теперь никто уже так не говорит, потому что, конечно, это похоже на новую газету, которая называется «Новая газета».
Слово «Новая газета» прозвучало, о ней поговорим. Вот в «Новой газете», в ее создании, насколько я помню, активное участие принял Михаил Сергеевич Горбачев.
Да.
Уже к тому времени отдел, как говорится, удалившийся, удаленный. И я знаю, что твоя такая дружба с ним, глубоко мной чтимым, уважаемым и любимым, продолжается. Эта дружба и ваши отношения, это, как бы так сказать, прежде всего вот такая личная благодарность? Или, в общем, ты его такой политический союзник, считающий, что с его отстранением, в общем, куда-то все пошло не совсем туда?
Тогда мы этого еще не понимали.
Поэтому, ну, это я понимаю, да.
Поэтому скажу по порядку. Я и мой коллега по комсомолке Юра Сорокин сделали интервью с президентом Советского Союза, когда он еще находился в Кремле. И он тогда сказал, а вот когда я уйду в отставку, например, вы тоже захотите, чтобы я дал вам интервью? И мы как-то с Сорокином предложили, да что, давайте, вот вы, например, уйдете в отставку, и мы будем делать для «Комсомольской правды» колонку полполосы формата А2 под названием «Раз в месяц у Горбачева». Но посмеялись, значит, ударили по рукам, а через какое-то время... Я был на прощальном брифинге Горбачева, рядом сидел Щекочихин. Он говорил, что он последний защитник Советского Союза, он против его распада. Он подаст в отставку, если проголосуют парламенты, поскольку их выбрал народ, а он не пойдет против народа. Он объяснил, почему он отказался арестовывать участников Беловежской пущи, потому что это кровь. Это кровь. А он через нее не собирается переступать. Я тогда понял, что мы во многом упрекаем его не за то, что он сделал, а за то, что он не сделал.
За то, что он не сделал, да.
Не сделал. А за это человека упрекать нельзя. Можно только посмотреть, что он сделал. И вдруг мы начали понимать, что открылись книги, открылось кино, открылась другая абсолютно российская культура, вдруг выясняется, что Советский Союз или Россия были возвращены миру, а мир вернулся к нам. Страну вернули людям.
Абсолютно. Страну вернули людям и вернули миру. И вернули миру. И все мы помним, как мир любил тогда Советский Союз.
Да, да, да.
И по инерции и еще какое-то время любил Россию.
И мы для себя открывали
все,
мир.
И все прочее. Нет, Михаил Сергеевич, это величайшая, я считаю, фигура. Увы, это такой вот действительно вот такой русский Гамлет. И ведь подумай, как при всей его такой, так сказать, нерешительности, как быстро произошли все эти перемены.
Вот ты
как
сейчас,
быстро.
Вот ты сейчас очень точен. В университете я очень любил читать Выгодского, Льва Выгодского.
Да, психолога замечательного.
У него есть блистательный анализ Гамлета. Угу. Потому что Гамлет – это to be or not to be, он все время колеблется, что-то сомневается, он какой-то нерешительный чувак, непонятно вообще, чего он хочет. А Выгодский начинает анализировать по поступкам. С призраком свидания назначает?
Да.
Ловушку Полония устраивает?
Устраивает.
Чувака через портьеру на ужин... Где он? Он на ужине. Им ужинают черви. Отправляет Розенкранца и Гильденстерна с поддельным письмом, чтобы предатели не мешали. Да?
Да.
Обратно
убийство отца
выкидывает.
Расследует, выражаясь современным языком.
Актерская, актерская история с ловушкой придумана, да? То есть, если посмотреть Гамлета, как говорит, по действиям, вы увидите, какое количество вещей он сделал внешне.
Да, да, да,
показывая,
да,
что он вообще,
рефлексируя и прочее,
типа,
да?
Ни при чем. Ведь у Шекспира там есть прямое указание на то, что он такой совсем безопасный чувачок. Он ходит в гетрах, которые посыпаны там золой. Пометка, да, у драматурга. Откуда зола? Это тоже все Куйбышевский университет. Зола – это когда люди обращались к помощи предкам и посыпали себе голову пеплом. Это был пепел предков. Они обращались к их мудрости. Отсюда у нас там танцевать от печки, например.
Да-да-да-да. Замечательно.
Вот он ходил такой, ну, типа безумный. А нет, он принимал решение, он обратился к мудрости.
В этом безумии есть своя логика.
Вот, да, точно, точно. Вот.
Конечно.
Вот.
Конечно.
И, конечно, это... И, конечно, это был... Вот это был Горбачев. Я жалею, что мы очень многое сохранили, потому что мы уже, конечно, не утратим свободу религии, свободу изучения языков. Я думаю, что мы не утратим свободу поездок. Мы уже, благодаря интернету, уже не утратим возможность читать то, что мы хотим. Но какие-то вещи мы уже утратили. Право быть свободным поменяли на право быть только патриотом. Потому что патриот – это теперь только тот, кто за власть, а кто патриот в чаадаевском смысле и в пушкинском смысле слова, тот, значит, враг.
Тот изгой.
Тот враг. Почему-то патриотизм становится не любовью, а истерикой. Почему-то он становится не тем, как тогда вдруг мы начинали гордиться страной, не тем, как мы меняем себя здесь, а патриотизм тем, что делаем мы, гордимся тем, что делаем мы, что мы делаем жизнь там красивее, талантливее. А теперь патриотизм – это когда мы другим делаем плохо.
Да, это уж точно.
Вот, собственно говоря, что-то из его наследия сохранилось, а на что-то народ откликнулся совсем по-другому. Это же не Путин, вот это все там один сидит и придумывает.
Ну да.
Людям очень хочется вот так себя почувствовать, вот почувствовать себя...
Да, я надеюсь, что не только сохранилось, но оно и переживет все эти нынешние переломы и катастрофы, и кризисы, и все прочее, и еще восторжествует. А скажи мне, возвращаясь с таких высот политических на землю, а в чем, собственно, был замысел «Новой газеты»? Вот можно так сформулировать? Был ли у вас какой-то девиз?
Да.
Потому что, ну, действительно, я хочу сказать, ведь случай тоже феноменальный. Я упомянул о твоем, значит, главном редакторстве. Почти четвертьвековом, о газете, насколько я понимаю, в будущем году эти четверть века ровно и грянут. И я вспоминаю...
Но я редактор 23 года, там был еще Сергей Кожуров и Володя Лепехин.
Да. Сколько газет в те годы возникло? И хороших, вроде, казалось бы. И сегодня моя любимая, в которой я сам начинал. И всякие были эти московские консерваторы, московские наблюдатели,
хорошо,
обозреватели.
Была газета «Куранты».
«Куранты»
да.
Была газета. И ничего не осталось. И по большому счету
Телеграф сегодня, нет общей газеты.
Нет общей газеты.
К огромному моему, к сожалению, да.
То есть из таких вот интеллектуальных газет вышел только новые, потому что остались деловые там. Коммерсант как возник, так он и шел по своему такому, значит, курсу твердо определенному.
Осталось независимое. Из тех лет осталась независимая газета.
Осталась независимая газета, но она пережила колоссальные пертурбации. Тут тоже совсем не та газета. А вот новая...
Но она осталась газетой, она аналитики политической, тем не менее. Да, она занимает свою достойную нишу.
Бесспорно, бесспорно. Я ее тоже люблю, потому что тоже в ней работал. Да. Но вот новая, она как-то была с самого начала так, видимо, очень правильно придумана. И такой прошла.
Хочется сказать именно так, именно так. На самом деле, конечно, все не так. Мы хотели делать газету не таблоидную. Уже возник побочный дух того, что нужно делать только продажную историю, что рынок все отрегулирует, а в рынке есть цены, а нет ценностей. Тогда в «Новой газете» был замечательный слоган. Он пародировал тогдашнюю рекламу Инкомбанка. Реклама Инкомбанка была такая. Сыпались деньги какие-то, появилась надпись Инкомбанк, и надпись такая была: «Есть другие ценности». И становилось понятно, что это за ценности. Это бабло. А мы добавили через запятую: «Есть другие ценности». И это не деньги. И люди, которые собрались в газете, они как раз старались, они, будучи молодыми, они были при этом old school. Они прошли отличную школу образования, просвещения. Лена Дзякова, Сережа Кушнирев, Сережа Кожуров, Юра Сорокин, Акрам Каюмыч Муртазаев, один из лидеров, значит, вот этих людей, Зоя Валентина Ярошок, Никитинский, Леонид. Я сейчас не всех перечислю. Володя Умнов, Олег Волков. И мы нагло, дерзко делали, мы старались сделать умную газету для всех.
Портрет Анны Политковской у входа в «Новую газету» иногда кажется не случайным не только потому, что она имела отношение к редакции, но и потому, что «Новая» напоминает шумный дом, который, если и покидают, то ненадолго. Даже такое сухое, почти официальное мероприятие, как планерка, здесь превращается в почти семейный разговор.
Он очень любит пишущих людей. Молодых, зрелых, пожилых. Если человек пишет, он получает от этого удовольствие. Он хвастается. Он никогда не ревнует. В отличие от многих редакторов, которые я знал, которые ревновали к удачам и успехам своих подчиненных. Если человек заболевает, если ему нужна помощь, то, естественно, совершенно обратиться к главному редактору. По возрасту он не годится в такие батьки или дядьки, а по своему внутреннему состоянию он человек, которому хочется сказать, если тебе не очень хорошо, или если тебе нужна помощь, просто к нему идешь, зная на 100%, что он поучаствует и поможет.
Гений Муратова не только в умении организовать работу, но и стать для подчиненных своим.
Меня с Митей связывают чрезвычайно доверительные отношения. Но я бы их назвал почти родственными. То есть как-то в шутку я ему назвал сынок, и так оно и осталось. Закончилось это все тем, что я вписал к своему сыну паспорт еще и Митю Муратова. И даже смешная была ситуация, когда где-то милиционер посмотрел и говорит: вот тут у вас два сына, во-первых, почему-то старший записан после младшего, во-вторых, у него другая фамилия, имя, отчество. Я говорю: ну знаете, жизненные обстоятельства. А, говорит, понимаю.
«Новая», конечно, хранит свои реликвии и умеет гордиться достижениями, но, глядя на Муратова, понимаешь, «Новая» и есть сама реликвия. Но не под стеклом или в ящике стола, а в самой, что ни на есть, обыденной жизни.
С какого-то, кажется, с 2008 года ты вошел в такую, в такие контры очень жесткие с Кадыровым, самым, в общем, наверное, опасным таким человеком в российской политической элите. Кажется, тогда ты его называл людоедом. Было такое?
Понимаете, понимаешь ли, в чем дело? Я не верю, что Кадыров не знает заказчиков убийства Политковской. Вот давай, я никогда этого не говорил, я тебе прямо скажу. Значит, Кадыров...
А заказчик убийцы не
Кадыров? Немцова? Вот сейчас, подожди. Угу. Кадыров очень опытный политик. Надо отдать должное. Если мы сейчас объявим в Чечне выборы, то я думаю, что большинство людей, уставших безумно от двух войн, от разрухи, от потери кормильцев, они проголосуют за мир в лице Рамзана Ахматовича Кадырова. Кстати, Политковская дружила с его отцом. Угу. Ну и вот когда убийца живет в своем родовом селе, а при этом он объявлен в федеральный и международный розыск, я не верю, что об этом не знал Рамзан Ахматович Кадыров. Не верю. Я не могу доказать, что он знал. У меня есть только предположение. Я этому не верю. То же самое произошло с гибелью и убийством Бориса Ефимовича Немцова. Следственный комитет, который смело орудует во время митингов, и всякие собры, всякие специальные люди, да? Да, кстати говоря, ведь Махмудова, непосредственно исполнителя убийства по найму Анны mm-hmm. Политковской, был арестован у себя в родовом, значит, селе, в нескольких километрах от Грозного, кстати. Он был арестован спецназом ФСБ. Это была тайная операция, он был арестован. Угу. А не чеченскими силами правопорядка. Там же в Чечне спокойно живет и занимается своим бизнесом некто Бураев, который был потом даже спойлерским соперником Рамзана Ахматовича Кадырова на выборах. Но мы знаем, что это именно Бураев обратился к сотруднику ФСБ Рягузову с просьбой установить фактически адрес проживания Политковской. Угу. Прописана она была на Долгорукской, а жила на Лесной. Вот это они и хотели, значит, выяснить от подполковника Рягузова. Он тоже не привлечен никакой ответственности. И тоже спокойно там существует. У меня нет ничего личного, кроме того, что или законы на всю страну распространяются, ну, в целом, плохие, пускай, законы, но в целом на всю страну. Но или тогда надо признать, что это такое отдельное, республика с абсолютно особыми правами, с абсолютно особыми отношениями с остальной страной. Я знаю, люблю чеченцев. Я много раз работал в Чечне на войне. Видел их в самых разных условиях. Я думаю, что взаимное уважение – это в крови. А когда элита чеченская, новая, богатая, до зубов вооруженная, позволяет себе такие выпады, и не помогают определить заказчиков преступления. И у меня есть догадка, почему.
Понятно.
Да. И поэтому нет, я не считаю Кадырова своим противником, я не считаю, что он считает меня врагом, но мы вот все перестали обращать на республику внимание. Но когда нам приходит оттуда информация, мы в соответствии с законом о печати, когда мы должны информировать общество о важных событиях, которые происходят в его жизни, мы информируем. Как и в последних случаях с нарушениями прав людей с нетрадиционными меньшинствами или, допустим, с бессудной там расправой декабрьской. Ну что делать? Вот мы вынуждены об этом писать.
Теперь вопрос о том, а куда уходит эта информация и какое она имеет, собственно, воздействие, последствия, резонанс. Я две истории хочу затронуть. Это, прежде всего, Бесланскую. От тебя же известно, что переговоры с Масхадовым велись чуть ли не из редакции «Новой газеты», да? Той же Ани Политковской. И он согласился...
Я уточню это.
Да, сейчас уточнишь. И он согласился приехать в Беслан и обменять как бы себя на заложников. И этого не произошло. Вместо этого произошел штурм. Второй свидетель, Андрей Николаевич Илларионов, который сидел вот на там, где сидишь ты, в моей передаче, и он рассказал о том, что, опять же, это все происходило у него на глазах. Доложили президенту, что Масхадов готов приехать в Беслан, вести переговоры с захватчиками, с террористами. Никаких условий он не выставляет. И лично президент, как сказал Илларионов, этот вариант отверг. И начался штурм. И что? И куда поезд с этой информацией ушел? Он остановился не то в тупике, не то просто перед отсутствием дальнейших рельсов.
Ну, давай вот с чего начнем. Значит, решение о способах освобождения заложников или от уничтожения террористов не всегда это одно и то же. Это решение принимает не Андрей Илларионов.
Конечно.
И не Анна Политковская, и не я, и не Масхадов. Это решение принимает один человек, президент, и он же главнокомандующий. И это потом, в случае удачи он облегченно вздохнет, а в случае, значит, в таком, как с Бесланом, на нем навсегда будет лежать тяжесть его решения. Я категорически не оспариваю право президента принимать свое решение. Угу. По-другому не бывает. Его люди выбрали, это значит, ему делегировано право принимать решение. Правильное оно или нет? Для меня нет. Что там творилось? Значит, Политковская, когда начался Беслан, находилась в командировке. Я сейчас не помню точно где. По-моему, она была в Лондоне. И там она встретилась с Закаевым. Через Закаева связалась с Масхадовым. Прилетела в Москву. И 2 числа мы ее отправили авиакомпанией «Карат» в Ростов-на-Дону, потому что рейсов
прямых не было.
Не было. Угу. Не было.
На Владикавказ.
У нее были устные слова, переданные ей Масхадова, что он готов войти туда. Я понимаю, что тогда получалось, что в стране два центра принятия политических решений. Вот Масхадов освободил, а не Путин освободил. А Масхадов для Путина точно такой же террорист, как те, кто находится в школе. Был ли шанс? Может быть. Но мы этого точно не узнаем. Масхадов попросил Аню, чтобы она... Мы по двум причинам не узнаем, сейчас скажу. Масхадов попросил Аню, чтобы его сопровождали, чтобы по дороге не грохнули, чтобы его сопровождали журналисты. И тогда к этому вызвался ныне работающий в Донецке на там, идее русского мира Андрей Бабицкий, коллега твой тогдашний по радиостанции «Свобода». С ним прямо в аэропорту Внуково затеяли какую-то потасовку из-за какой-то бутылки пива, которую он якобы то ли украл, то ли не хотел отдавать. И на этом основании его задержали. А Политковская села уже в самолет, когда на рулежке туда, в первый салон, это был Як, сели еще, значит, два каких-то человека. И прилетела в Ростов-на-Дону Политковскую уже фактически без сознания. Она успела сказать нам, Сереже Соколову, по телефону: «Я умираю». Что это было за вещество? Скорее всего, это было какое-то вещество во влажной салфетке. Она ничего не ела и не пила. Она следила за собой. Она была опытным человеком. Потом наш друг в Ростове, он занимал высокий пост в органах безопасности, он ее встретил в аэропорту и без сознания отвез в местную больницу, где врачи обложили ее пустыми бутылками из-под Кока-Колы, наполненными кипятком, чтобы поднять ей давление. Потому что давление было приблизительно 40 на 20. То есть уже... То есть отек легких, и она все исчезала.
Да.
Рвота, а там была скорая, и там были все эти следы, куда-то потерялась. Как потерялась и кровь, взятая у Политковской. И опять здесь мы уже ничего не докажем. И она не долетела до Беслана. Соответственно, Беслана, но до Чечни даже, где, может быть, могла бы произойти встреча. И поэтому сработал бы этот шанс или не сработал. Террористы, откуда мы знаем? Вот я до сих пор не знаю, террористы пошли бы на встречу с Масхадовым, или они уже настолько в ситуации, когда Басаев был против Масхадова, там не пошли бы на сотрудничество с Масхадовым, не знаю.
Конечно, этого мы знать не можем.
Есть многие такие бывшие крупные государственные служащие, угу, которые выстраивают все конспирологические версии на свете. Например, они уверены, что Немцова, эти люди, убил не Дадаев. Да? Угу. Им пофигу экспертизу, потому что весь мир укладывается у них в голове. А он не на Замоскворецком мосту был этот выстрел, а в голове. Я не имею отношения к этим людям. Не знаю, что бы произошло. Но я знаю, что, например, Гуцериев и Аушев туда заходили и смогли...
Гуцериев не за Аушев заходил.
Гуцериев был при обмене и сумел...
Заходить, по-моему, не заходил. Он участвовал
еще
в этом и все прочее.
Да. Угу. Гуцериев участвовал в переговорах и сумел поменять, угу, сумел забрать несколько дней. Угу. Аушев вообще
вывел,
да. Получилось бы Масхадова, нет, не знаю. Я не знаю.
Но... Этого мы знать не можем, но да, мы же понимаем.
Мы не знаем, мы точно знаем, откуда по Беслану прозвучал первый выстрел. С высотки, которая стояла на улице.
С улицы
Пионерской. Я не могу сейчас точно сказать. И мы нашли там тубу от огнемета.
Огнемета, да, шмеля.
Почему стреляли оттуда первым выстрелом? Может быть, потому что они уже думали, что там уже прозвучал первый взрыв. Мы ничего про это не знаем. Но мы знаем на основе расследования газеты и того, как мы опросили всех и по много раз.
Да.
У нас там был корпункт. Великое мужество Альфа и Вымпела. Согласен. Но руководство операции, которая непосредственно в Беслане осуществлялась, могло быть, мне кажется, намного более точным для того, чтобы избежать такого количества жертв. Конечно, в первую очередь я понимаю, эти люди, которые там на месте руководили операцией, докладывали в Кремль, они хотели уничтожить террористов. Это получилось. Но, к сожалению, мне кажется, идеология, я не профессионал по проведению контртеррористических, угу, операций. У нас вся страна специалистов, вот я нет. Единственный. Так вот, сама идеология могла быть иной. Идеология не уничтожения террористов, бандитов, а идеология спасения заказчика.
Конечно. Конечно, конечно. И на 30 террористов.
Но как там велись переговоры? Как там велись переговоры? Что там было? Можно ли было повторить опыт Будённовска? Или нельзя было повторить опыт Будённовска? Все вопросы открыты.
Но вместе с тем, вот, остается ощущение, что это все как бы мимо власти проходит. Она не реагирует на это. Никаких объяснений с самого верху по поводу Беслана мы никогда не получили. Сейчас другой пример, который я хочу привести, это вот совершенно свежее расследование, в котором участвовала «Новая газета». Расследование вот этих вот, значит, колоссальных капиталов, сосредоточенных в руках окружения Путина, причем уже даже не всем нам известных олигархов, но каких-то вообще там, его двоюродного племянника.
Нет, я хотел про это расследование сразу сказать.
Да.
Значит, никакое это не расследование, и не надо называть это расследованием.
Так.
Значит, наши коллеги в Англии, угу, собрали множество статей, которые, да, выходило в различных mm-hmm. газетах про разрозненных людей. Mm-hmm. И не только в «Новой газете», а в разных изданиях. Суммировали приблизительные капиталы, которые там есть. Назвали это окружением Путина и сделали из этого расследование. Значит, мы в таких расследованиях не участвуем. Да, там использовались наши материалы, но сама методология, значит, сложение и всех привязывания, она неправильная. Мы, да, действительно, мы сумели встретиться с Ралдугиным и написать про его фонд. Угу. Да, отлично, мы занимались, допустим, Ротенбергами и капиталами Ковальчуков, понимаем. Но то, что там, значит, придумали на основе дайджеста сделать некое открытие, это не бог весть какая работа.
Я понял тебя. Но, опять же, это те же самые ваши расследования по Ралдугину и так далее не резонируют. Они резонируют в среде читателей. Вот поэтому скажи мне такую вещь. А для чего сегодня, для кого сегодня работает вот журналист-расследователь, в частности, вот журналист-расследователь такого класса, которых ты собрал в «Новой газете»?
Лень, у меня есть на это уверенный ответ. Угу. Есть, конечно, методика Макарки-Нагульного. Я этот пример как-то приводил. Когда его судят за то, что он там наганом избил, значит, кулака, а Макарка отвечает, если без каждого гада после удара наганом 16 пудов хлеба вылетало, ходил бы всю жизнь и ударял. Значит, вот это точно не вот эта методика. Мы не Михаил Кольцов, который страшно любил в конце своих фельетонов в «Известиях» подписывать, прошу считать этот номер «Известий» врагу народу такому-то, считать его пропуском в бутырскую тюрьму. Вот точно нет. Теперь какие последствия? В современном цифровом мире твоя репутация зависит от того, что про тебя сумели выяснить. Люди стараются начать пользоваться законом о забвении, чтобы их имена удаляли и расследования о них уходили, потому что они с этой репутацией не могут осуществлять полноценный бизнес, не могут получить визу, не могут получить вид на жительство в какой-либо стране, они могут претендовать на государственные должности, замещение государственных должностей в России, поскольку моментально антикоррупционное ведомство в той же администрации президента смотрит, а что у нас тут по нему есть? Мы не знаем здесь точную цифру, но мы точно знаем, что репутация идет за человеком как шлейф. Это первое. Второе. А иногда получается и совсем неплохо. Ну, например, после знаменитого международного расследования, в котором мы играли ведущую скрипку, «Лондромат», когда из России по подложным обязательствам выводились миллиарды рублей в Молдавию,
да,
как бы по искам судебных приставов Молдавии. Да, это такая была схема отмывания денег. Центральный банк, во-первых, схему закрыл, а во-вторых, сумели десятки миллиардов вернуть. Считаем, что хорошо. Хрестоматийный пример – это не обязательно расследование, но когда талантливый и здорово написанный материал хотели проложить через знаменитую обитель отца Петра, там, где беспризорные дети, звери, там, значит, постройки, федеральную трассу. Никитинский написал блестящий очерк. Блестящий очерк. Президент распорядился, министр транспорта приехал. Перенесли обитель. Перенесли дорогу. Сохранили обитель. Или многолетняя борьба там Леши Тарасова, нашего красноярского обозревателя, по поводу Байкала. Выдающийся парень, выдающийся. По поводу Байкала, конечно, все равно Байкал нас захаркивают. Там туалетов до сих пор нормальных. Позорище страны, конечно. Просто позорище. Когда там перед переправой стоят будки, обляпанные прошлогодним дерьмом, и, значит, едут на паром эти автобусы с иностранцами, с японцами, которые все это снимают. Ну, сердце крови обливается, видел своими глазами. Но тот же Путин в результате усилий не только, конечно, Леша, но ветку-то трубопровода перенес от Байкала, а целлюлозно-бумажный комбинат, который все никак не могли закрыть, все-таки закрыли. Я таких случаев могу насчитать, честно сказать, множество десятков.
Ну, молодцы, что говорить, молодцы.
Слава Измайлов, которого мы сегодня с тобой вспоминали.
Ну, грандиозный человек.
Эльвира Горюхина. Они же создали историю под названием «Забытый полк», когда газета с их помощью освободила из плена 170 наших солдат и заложников, 171 человека. Без выкупов, без рынка, без создания рынка невольничества. Да, на Кавказе, на Северном Кавказе. Это что, не результат? А вот какой результат в мозгах у людей, не знаю. Но наверняка ведь какой-то есть.
Есть. Это бесспорно. Это бесспорно совершенно. Напоследок. Два таких, я тебе задам, примитивных вопроса. А вот какие вот главные...
Я от тебя ждал чего-то другого.
Вообще или ты про эти два последних?
Когда ты говоришь, что ты задаешь примитивные вопросы, я тебя всегда знал с другой стороны. Нет, пожалуйста.
Нет, ну я специально... А вот какие вот главные какие-то свойства и качества журналиста ты бы вот выделил?
Я скажу фразой Юры Щекочихина, которая... Одной фразой Щекочихина, а второй фразой Роста. Если можно. Обе эти фразы являются принципами для тех людей, которые приходят в газету, выбирают эту газету для себя, которые живут в этой газете, которые любят эту газету, для нового молодого поколения, которым я просто горжусь. Сейчас не всех скажу, но вот там Каныгин и Анин, Сухотин и Шлейнов, Боброва и Рачева, Гордиенко и Елена Милашина, там Таня Васильчук и пришедший к нам, значит, Илья Азар, Кирилл Мартынов, там Слава Половинка, Юлия Минеева, Костя Полухин. Вот я пока вот на этом... Даша Кобылкина, я пока Руслан Дубов и Леша Полухин. Я пока остановлюсь, Юлия Полухина, Мартувалиева, там Зина Бурская. Ну, правда, остановиться не могу. Значит, Ирик Муртазин и Катя Гликман. Я их очень люблю.
Главное, если я ловлю, я читатель, я ловлюсь на том, что я практически все имена знаю. Они все у меня с чем-то ассоциируются.
Ну, вот эти люди осознанных ценностей. Эти ценности мы никогда друг другу не формулируем. У нас редакция любой текст называет заметкой. Но там нет никакого пафоса, и двери у нас открываются ногами, и там в редакции нет чинопочитания, интриги. Докладывать некому.
Но заметка, между прочим, ты помнишь, это советского времени.
Советского времени, абсолютно. Конечно. Ну так вот.
Газетчик пишет заметки. Два.
Принцип один сформулировал Щекочихин. Звучит он так. Ниже пояса не бить и не лизать. Мне очень нравится.
Прекрасно сказано.
Не бить и не лизать. Угу. Это вот одно без другого не существует. Да, мы ниже пояса не бьем.
Нет, это просто...
И уж точно не занимаемся вторым.
Калиброванный афоризм такой.
Да. А вторая вещь – это фраза Роста, которая есть в его книге. Я не помню, это то ли он цитирует, то ли просто она там в тексте. Я очень люблю эту фразу о том, что мы должны испытывать общее сочувствие к ходу жизни. Вот не жестокость, не медиасрач, не постоянное выяснение отношений, а понимание, что люди, для которых мы работаем, пережили тяжелейший век. Мы потеряли под 100 миллионов человек в нашей стране. У нас огромное сиротство. Когда мы говорим, что эти русские не готовы к свободе, да пусть переживет кто-нибудь.
Да, конечно.
Вот эти конечно. Первую мировую, Вторую мировую, да Сталина переживет, да Голодомор переживет. Как к этим людям относиться? Конечно, они ищут во власти патрона, отца, потому что сиротство было полное. Леша Поляковский у нас написал, что надо 100 лет страну теплым молоком с теплой булкой выкармливать, потому что такие потери. Они все время хлестать кнутом и говорят, русский, ты к свободе не готов, да? Обвинять в ватничестве, в гопничестве. Надо к людям относиться так, как так, как Рост сказал.
Лучше Роста не скажешь. Сочувствие ходу жизни. Да. Просто все, туда надо ставить точку. Потому что все сформулировал мудрый, умный, замечательный Рост. Тебе спасибо. Тебе спасибо за этот такой искренний и хороший разговор.
Спасибо.
Спасибо.
Вопросы были непримитивные, я тебе.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Беседа с Дмитрием Муратовым прозвучала в эфире «Радио Свобода» в 2017 году. 8 октября 2021 года Нобелевский комитет присудил главному редактору «Новой газеты» премию мира.
«Говорит и показывает Радио Свобода» – программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого. Thank you.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».